Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее заниматься? — спросил Чичиков. — Законнее, а не то, что выгоднее. Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано, это недаром сказано. Опытом веков это уж доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основании быта общественного, там изобилие и довольство. Бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю, — сказано человеку, — трудись, что тут хитрить. Я говорю мужику, кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега. Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть. Если хозяйство у тебя не в устройстве, и вижу у тебя беспорядок и бедность, не потерплю праздности. Я затем над тобой, чтоб ты трудился. Думают увеличить доходы заведениями да фабриками. Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат. Так тогда ты и сам будешь богат без фабрик, и без заводов, и без глупых затей. Чем больше слушаешь вас, почтеннейший Константин Федорович, — сказал Чичиков, — тем больше получаешь желание слушать. Скажите, досточтимый мною, если бы, например, я возымел намерение сделаться помещиком, положим, здешней губернии, на что преимущественно обратить внимание, как быть, как поступить, чтобы в непродолжительное время разбогатеть, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина. Как поступить, чтобы разбогатеть? А вот как, — сказал Скудранжогло, — пойдем ужинать, — сказала хозяйка, поднявшись с дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, подлетел к хозяйке с мягким выражением в улыбке деликатного штатского человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, сохраняя во все время приятное наклонение головы несколько набок. Служитель снял крышку с суповой чашки, все со стульями придвинулись ближе к столу, и началось хлебание супа. Отделавший суп и запивший рюмкой наливки, наливка была отличная, Чичиков сказал так Скудранжоглу: «Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться. Далее в рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ», 1855 год, примечание. Здесь, в разговоре Костанжогла, в этой редакции Скудранжогла, примечание редакции, с Чичиковым, пропуск. Должно полагать, что Костанжогла предложил Чичикову приобрести покупку и имение соседа его, помещика Хлобуева. Имение, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал. Чичиков задумался. А отчего же вы сами, проговорил он с некоторой робостью, не покупаете его? Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уж кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями, разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж, наконец, надоело. — Дворянство способно к злословию, — сказал Чичиков. — А уж у нас, в нашей губернии, вы не можете себе представить, что они говорят обо мне. Они меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупердяем первой степени. Сами они во всем себя извиняют. Я, говорит, конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни. Мне нужны книги, я должен жить роскошно, чтобы промышленность пощать. А это, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньёю, как Скудрон Джогл. Ведь вот как. «Желал бы я быть этакой свиньей», — сказал Чичиков. «И все ведь это от того, что не задаю обедов, да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что меня бы тяготило. Я к этому не привык. А приезжай ко мне, есть то, что я ем, милости просим. Не даю денег взаймы, это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся. Да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь умно, и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Он затевает какой-нибудь обед своей любовнице или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, а ему давай деньги взаймы. Здесь Скудрон Джогл плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вздоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи. Чичиков выпил рюмку малиновки и сказал так. «Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора. Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени, если вы хотите?» Подхватил суровый и отрывисто Скудрон Джогл, еще полный нерасположения духа. «Разбогатеть скоро? Так вы никогда не разбогатеете. Если же вы хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро». «Вот оно как!» — сказал Чичиков. «Да!» — сказал Скудрон Джогл отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова. «Надобно иметь любовь к труду! Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да? И, поверьте, это вовсе не скучно. Вы думали, что в деревне тоска? Да я бы и умер от тоски, если бы хотя бы один день провел в городе так, как проводят они. Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты, все полнота. Нужно только рассмотреть весь этот многообразный круг годовых занятий, и каких занятий? Занятий, истинно возвышающих дух, не говоря уже о разнообразии. Тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всему, что совершается в творении. Еще не появилась весна, а уж начинаются работы, подвозы и дров, и всего на время распутицы, подготовка семян. Переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка, установление новых тягл. Прошли снега и реки, работы так вдруг и закипят. Там погрузки на суда, здесь расчистка дерев по лесам, пересадка дерев по садам, и пошли взрывать повсюду землю. В огородах работает заступ, в полях саха и барана, и начинаются посевы. Безделица, грядущий урожай сеют. Наступило лето, покосы, первейший праздник хлебопашца, безделица. Пойдут жатва за жатвой, за рожью пшеница, за ячменем овес, а тут и дерганье конопли. Мечут стога, кладут клади, а тут и август перевалил за половину, пошла свозка всего на гумны. Наступила осень, запашки и посевы озимых хлебов, чинка амбаров, рик, скотных дворов, хлебный опыт и первый умолот. Наступит зима, и тут не дремлют работы. Первые подвозы в город, молодьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из рек в амбары, по лесам рубка и пиление дров, подвоз кирпичу, материал для весенних построек. Да я просто и обнять всего не в состоянии. Какое разнообразие работ! Сюда и туда взглянуть идешь, и на мельницу, и на рабочий двор, и на фабрики, и на гумно идешь, и к мужику взглянуть, как он на себя работает, безделица. Да для меня праздник. Если плотник хорошо владеет топором, я 2 часа готов пред ним простоять, так веселит меня работа. А если видишь еще с какой целью все это творится, как вокруг тебя все множится, да множится, принося плод да доход, да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что растут деньги, деньги деньгами, но потому, что все это дело рук твоих, потому что видишь, как ты всему причина и творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение? — сказал Скудранжогло, и лицо его поднялось кверху, все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего сиял он. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь, именно здесь, подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения как высшее наслаждение и требует от человека также, чтобы он был творцом благоденствия и стройного течения дел, и это называют скучным делом. Как пение райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста, глаза умаслились и выражали сладости, все бы он слушал. — Константин, пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платонов приподнялся, Скудранжогло приподнялся, Чичиков приподнялся, хотя хотелось ему все сидеть да слушать. Подставив руку коромыслом, повел он обратно хозяйку, но голова его не была склонена приветливо на бок, не доставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты существенными оборотами и соображениями. — Что не рассказываю, а все так же скучно, — говорил, идя позади их, Платонов. — Гость, кажется, очень неглупый человек, — думал хозяин. Степенин в словах и не щелкопер. И, подумавши так, стал он еще веселее, точно как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, готового слушать умные советы. Когда потом поместились они все в маленькой, уютной комнатке, озаренной свечками, наспротив балконной стеклянной двери на место окна, Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла его уже родная крыша, и по совершении всего он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши «довольно». Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственнее ему других речей. И часто, неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и бесприютность ночлегов, и современный свет, полный глупости людских, обманов, обманывающих человека. И живо потом, навсегда и навеки останется проведенный таким образом вечер, и все, что тогда случилось и было, удержит верная память. И кто соприсутствовал, и кто на каком месте стоял, и что было в руках его, стены, углы и всякую безделушку. Так и Чичикову заметилось все в тот вечер. Эта малая, неприхотливо убранная комнатка и добродушные выражения, воцарившиеся в лице хозяина, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком и дым, который он стал пускать в толстую морду и ярбу, и фырканье ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами «Полно, не мучь его!» И веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая оттоли на них глядела, облокотясь на вершины дерев, и щащи которых высвистывали весенние соловьи. Сладкие мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, произнес Чичиков, могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму. Он улыбнулся. — Нет, Павел Иванович, — сказал он, — уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать умный человек, которого я и подметки не стою.
— Кто это?
— с изумлением спросил Чичиков. — Это наш откупщик Муразов.
— В другой уже раз про него слышу, — вскрикнул Чичиков.
— Это человек, который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.
Слышал?
Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. 10 миллионов, говорят, нажил.
Какое 10?
Перевалило за 40. Скоро половина России будет в его руках.
Что вы говорите? Вскрикнул Чичиков, оторопев.
Все непременно. У него теперь превращение должно идти с быстротой невероятной, это ясно. Медленно богатеет только тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у кого миллионы, у того радиус велик. Что не захватит, так вдвое и втрое против самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно, тут уж соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему не назначит, такая останется некому перебить. Вытаращив глаза и разинувший рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Скудранжогла, захватило дух в груди ему.
«Уму непостижимо!»
— сказал он, приходя немного в себя. «Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки». Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха.
Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами.
Не поверю. Почтеннейший, извините, не поверю. Если бы это были тысячи, еще бы так, но миллионы, извините, не поверю.
Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой такой дорогой так и ступай. Все бери, что не лежит перед тобой.
Другой не подымет. Уму непостижимо.
И что всего непостижимее, это то, что делает началось из копейки.
Да, иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Скудранжогло.
Кто родился с тысячами, воспитался на тысячах, тот уже не приобретет. У того уж завелись и прихоти, и мало ли чего нет.
Начинать нужно сначала, а не с середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тут только узнаешь хорошо лютый быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышкалит так, что уж не дашь промаха, ни в каком предприятии не обойдешься.
Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины.
Кто говорит мне, дайте мне 100 тысяч,
Я сейчас разбогатею, я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.
— В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, — потому что начинаю почти, так сказать, с ничего.
Он разумел мертвые души.
— Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка, — а ты все болтаешь.
— И непременно разбогатеете, — сказал Скудран Жогла, не слушая хозяйки. — К вам потекут реки, реки золота, не будете знать, куда девать доходы.
Как очарованный сидел Павел Иванович и в золотой области возрастающих грез и мечтаний закружились его мысли.
Право, Константин, Павел Иванович, пора спать.
Да что ж тебе, ну и ступай, если захотелось, — сказал хозяин и остановился.
Громко, по всей комнате. Раздалось храпение Платонова, а вслед за ним Ярб захрапел еще громче. Уже давно слышался отдаленный стук в чугунные доски. Дело потянуло за полночь.
Скудран Жогла заметил, что в самом деле пора на покой. Все разбрелись, пожелав спокойного сна друг другу, и не замедли им воспользоваться.
Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком, подобным Скудран Жогла. После разговора с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно. И так казалось свойственно самой его натуре, что начал он помышлять серьезно о приобретении невоображаемого, но действительного поместья. Он определил тут же на деньги, которые будут выданы ему из ломбарда, за фантастические души, приобрести поместье уже не фантастическое. Уже он видел себя действующим и правящим, именно так, как поучал Скудран Жогла, расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок, и бойким ходом двинутся все пружины, хозяйство деятельно толкая друг друга, труд закипит. И подобно тому, как в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться изо всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин. Так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому чувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно, за ум он не уважал еще ни одного человека. Скудран Жогла был первый. Чичиков понял и то, что Садким нечего толковать о мертвых душах, и самая речь об этом будет неуместна. Его занимал теперь другой прожект — купить именье Хлобуева. 10 тысяч у него было. Другие 10 тысяч предполагал он при занятии у Скудран Жогла, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть и заняться хозяйством. Остальные 10 тысяч можно было обязаться потом, по заложении душ. Заложить все накупленные души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которые следовало переселить их. Хотя уверял он, что в Херсонской губернии есть у него земли, но они существовали больше в предположении. Предполагалось еще искупить их в Херсонской губернии, потому что там они продавались за бесценок и даже отдавались даром, лишь бы только на них селились. Думал он также и о том, что надобно торопиться закупать, у кого какие еще находятся беглецы и мертвецы, ибо помещики друг перед другом спешат закладывать имение, и скоро во всей России может не остаться и угла, не заложенного в казну. Все эти мысли попеременно наполняли его голову и мешали сну. Наконец сон, который уже целые 4 часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.